Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Южная Осетия накануне референдума о независимости. Демократы берут контроль и над американским сенатом. Среди нас есть люди, которые проживут 1000 лет. Интервью с британским геронтологом. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной теме этого часа информационной программы «Время свободы». На воскресенье, 12 ноября, назначены выборы президента Южной Осетии и проведение референдума о независимости самопровозглашенной республики. Необычность нынешней кампании заключается в том, что на территории Южной Осетии приступили к работе две центральные избирательные комиссии. Одна была образована властями самопровозглашенной республики, другая создана по инициативе общественной организации «Союз национального спасения». Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Действующий президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте не сомневается ни в своей победе на выборах, ни в том, что его сограждане проголосуют за независимость республики. Не сомневается он и в международном признании независимости Южной Осетии. Сегодня в Схинвале Эдуард Кокойте дал пресс-конференцию, на которой побывал наш корреспондент Алан Цурбаев.
В Схинвале не чувствуется предвыборной гонки. Редкие плакаты на улицах города призывают голосовать за кандидатов. Кроме нынешнего президента, в выборах участвуют трое. Один из кандидатов – грузин по национальности, временно не работающий Олег Габодзе. Будучи уверенным в своей победе, сам президент от предвыборной кампании отказался. 12 ноября в Южной Осетии пройдут и так называемые альтернативные выборы. Штаб альтернативных выборов, в котором участвуют 5 кандидатов, находится в грузинском селе Редви. Южная Осетия не сомневается, что эти выборы спонсируются Грузией. Дмитрий Санакоев, организатор альтернативных выборов, заявил, что участие в них смогут принять как осетинское население республики, так и жители грузинских сел. Эдуард Кокойте называет это фарсом. «Я бы хотел видеть достойного противника на выборах, но участвовать в этом фарсе не собираюсь», – заявил президент. По его словам, у дальнейшего альтернативного руководства Южной Осетии никаких перспектив нет. Эдуард Кокойте также выразил готовность встречи с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, но только после того, как грузинский президент подпишет меморандум о невозобновлении нападения на Южную Осетию. Одновременно с выборами в республике состоится и референдум о независимости Южной Осетии. В том, что референдум будет признан, президент Южной Осетии не сомневается. По его мнению, признание независимости – это лишь первый этап борьбы. Вторым этапом Эдуард Кокойте назвал объединение Северной Осетии. Иначе видит ситуацию премьер-министр Южной Осетии Юрий Морозов. По его словам, Южная Осетия проводит референдум не для признания его кем-нибудь, а только для себя.
Рассказывал Алан Цурбаев. Штаб альтернативного центра избиркома возглавил житель Южной Осетии Рузмак Каркусов. По его словам, голосование пройдет как в осетинских, так и в грузинских селениях. Избирательная комиссия во главе с Рузмаком Каркусовым зарегистрировала 5 кандидатов в президенты. Фаворитом этой избирательной кампании называют бывшего министра обороны республики Дмитрия Санакоева. О целях альтернативного голосования в интервью «Радио Свобода» рассказал Рузмак Каркусов.
«Не допустит сползания Республики Южная Осетия в сторону войны. Это основная задача. И второе – провести выборы на всей территории Южной Осетии, чтобы мы получили легитимный орган власти. А легитимность будет зависеть от того, какое количество людей придут на выборы. А это покажет только выборы. Но вы видите, что мы в основном предпринимаем такие действия, чтобы в Южной Осетии не началась война. Чтобы мы могли каким-то образом объединить и грузинское население, и осетинское. Чтобы сформировать такой центр, который бы мог разговаривать и с грузинами, и с осетинами. И то, что я вижу, это подтверждение тому, что мы делаем. А вижу то, что практически 50% мы контролируем территорию. И плюс еще 30% осетинской части. Так что разговоры о том, что другая часть получит больше голосов, у меня вызывают, мягко говоря, сомнения. На грузинской части мы уже зарегистрировали больше 30 тысяч человек. И здесь я могу еще подчеркнуть, легитимность тех или иных органов будет зависеть, кто выдвинут. Кандидаты в президенты Республики Южная Осетия. наши оппоненты выдвинули только жителей Цхинвал. А один город Цхинвал не является всей Южной Осетии. И второе. Все кандидаты в президенты Республики Южная Осетия наших оппонентов являются подчиненными ККТ. А у нас даже есть кандидат из Северной Осетии, который имеет отношение к Южной Осетии. И представлены все регионы Южной Осетии, в отличие от наших оппонентов.
Рассказывал председатель Альтернативной Центральной Избирательной Комиссии Южной Осетии Рузмак Каркусов. Альтернативный центр сберком преследует две цели, считает политолог Алан Касаев.
Цели абсолютно прозрачные. Поставить под сомнение легитимность проводимых выборов президента Республики Южная Осетия. Вторая цель – это попытаться выставить на всеобщее обозрение для того, чтобы они приобрели известность несколько людей, которые, скажем так, до сегодняшнего дня в самой Южной Осетии имели однозначный статус коллаборационистов. При этом показательным является то обстоятельство, что официальная власть Тбилиси отмежевалась от альтернативных выборов, хотя вполне очевидно, что они проводятся на деньги с организационной помощью официальных грузинских структур. Тем не менее, было заявление министра по урегулированию конфликтов Мераба Антадзе, который сказал, что альтернативные выборы – это неконституционная вещь. Конечно, с моральной точки зрения он понимает их организаторов и участников, но с точки зрения права это не очень законно. Вот такая двойственная позиция. Ну, фактически получается, что это некие общественные выборы, которые поддерживает государственная пропаганда Грузии, неофициально.
Это был политолог Алан Касаев. Официально Тбилиси опровергает утверждение о том, что имеет отношение к альтернативному голосованию Южной Осетии. Но в любом случае, идея его проведения заслуживает внимания, то считает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Иракли Иашвили.
Я не исключаю и не могу подтвердить, потому что у меня нет такой информации, что наши власти занимаются альтернативными выборами там. Но если наша власть этим занимается, это поддерживает, то я считаю это правильно. Потому что в этом случае, если правительство какое-то сумеет собрать какое-то количество голосов в поддержку обращения в Российскую Думу по поводу признания независимости, то с другой стороны будет тоже собрано какое-то количество голосов, которое будет наверняка против этого. То есть легитимность обращения какой-то будет снижена почти на порядок. Если с этой целью наша власть поддерживает альтернативные выборы, тогда это абсолютно правильный шаг.
Так считает один из лидеров грузинской партии «Новые правы» Иракли Иашвили. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. И это значит, что на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. На востоке Польши в автокатастрофе погибли четверо россиян, еще четверо ранены. Среди погибших трое детей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Еще одна важная политическая новость, но не сегодняшняя, а грядущая. В воскресенье, 12 ноября, пройдут выборы президента Южной Осетии и референдум о независимости этой самопровозглашенной республики. Ситуация в Южной Осетии накануне референдума – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А мы возвращаемся к пожалуй, самой важной международной теме последних дней. Речь пойдет об итогах выборов в американский Конгресс и непосредственных политических последствиях этих выборов. Сегодня президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, которые завоевали, напомню, большинство в обеих палатах Конгресса. И это станет одной из главных первой темой сегодняшнего обзора свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн, который читал эти газеты. Ефим, здравствуйте. Так что пишут?
Добрый день, Кирилл. Я думаю, что действительно логичнее всего начать именно с откликов на исход выборов в Конгресс Соединенных Штатов. Издающаяся в Мюнхене, но в то же время общенациональная немецкая газета «Süddeutsche Zeitung» в сегодняшнем номере помещает статью Раймера Клювера о возможной стратегии демократов в отношении Ирака. Я процитирую отрывок. «После успеха на выборах в Конгресс демократы ожидают от президента Джорджа Буша скорого поворота в его иракской политике. Спустя два дня после выборов бывшая оппозиционная партия усилила политическое давление на Белый дом и потребовала своего участия в определении иракской политики еще до 20 января, то есть до даты первого заседания нового Конгресса. Демократы объявили, что они работают над законопроектом, требующим от правительства Буша приступить к постепенному выводу войск из Ирака. С другой стороны, тот же законопроект предусматривает повышение ассигнований на оснащение воюющих соединений», так констатирует Раймер Клювер в общенемецкой газете «Süddeutsche Zeitung». Другой аспект той же темы затронут в комментарии Броуди Миллинза в сегодняшнем номере европейского издания газеты «Wall Street Journal». Статья названа «Скандалы коснулись и ведущих демократов». Вот выдержки из этой статьи. «После победы на выборах, на которые коррупция повлияла в не меньшей степени, что и Ирак, демократы скоро выдвинут группу лидеров в Палате представителей и в Сенате, которые и сами затронуты тем же коррупционным скандалом. Лидеры демократов в обеих палатах говорят, что сделают главным приоритетом пакет законов об этической реформе, который ужесточит правила для законодателей, их помощников в Конгрессе и лоббистов. Республиканцы, впрочем, обещали сделать то же самое еще год назад, когда в ходе расследования коррупции Министерство юстиции получило признание вины от пары тогдашних помощников бывшего члена палаты республиканца из Техаса Тома Дилея. Демократы успешно использовали этот скандал, связанный с коррупцией в ходе кампании. Почти три четверти избирателей заявили, что коррупция и скандалы были чрезвычайно важны или очень важны при их голосовании. Это по данным экзит-полов. Впрочем, теперь, когда демократы контролируют Конгресс, некоторые из тех же самых коррупционных проблем могут вернуться и преследовать эту партию. Это отрывки из статьи Броуди Миллинза в газете Wall Street Journal. Много сегодня есть статей на российские темы. Кирилл, хотите услышать?
Ну, давайте, тем более, что очень распространено мнение, что изменения в американской политике, связанные с итогами выборов, повлияют и на отношения Америки с Россией.
Несомненно, но статьи, которые я сегодня отобрал, они сугубо на российские темы, без какого-либо отношения к американским выборам. Ну, вот, например, французская Les Echo, автор Ив Бурдион. Заголовок «Российские страхи. Что будет после Путина?» На этот вполне риторический вопрос автор сам же и отвечает. «Призрак бродит по России, призрак 2008 года. Уже сейчас и до самых президентских выборов практически все политические и экономические события в стране будут так или иначе связаны с борьбой за президентский пост. Российские предприниматели затаили дыхание и пока не строят долгосрочных планов. Ведь олигархи и бывшие офицеры КГБ, возглавляющие сейчас крупнейшие предприятия в стране, не без основания опасаются того, что они могут лишиться своих постов и даже попасть в тюрьму, если в 2008-м победу одержит не тот кремлевский клан, которому они сами принадлежат. Даже авторитета Путина оказалось недостаточно, чтобы помешать своим приближенным вступить в жестокую схватку за крупные нефтепромышленные, ядерные, угледобывающие и машиностроительные предприятия. Эта мрачная обстановка лишний раз свидетельствует о том, что обещание заставить уважать диктатуру закона, данное Путиным по приходу к власти в 2000 году, были абсолютно пустыми, констатирует Ив Бурдион из французской газеты Les Echo. Есть у меня еще минутка?
Еще полминуты.
Ну что ж, последняя статья. «Кремль участвовал в убийцах чеченцев», так назвал свою статью Эндрю Осборн из британской газеты Independent. Он рассказывает о том, что Европейский суд по правам человека установил вину Кремля в убийствах и похищениях мирных жителей Чечни, захваченных в то время российскими войсками с 2000 по 2002 год. Организация «Правовая инициатива по России», которая оказывала родственникам погибших юридическую помощь, заявила, что эти решения Европейского Страсбургского суда должны лечь тяжким бременем на национальную совесть России. Ну что ж, на этом я по недостатку времени закончу свой обзор печати.
Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. А мы возвращаемся к теме американских выборов. Судьба Сената, того, кто будет контролировать Сенат, демократы или республиканцы, была неочевидной до вчерашнего вечера. Только вчера вечером стало ясно, что демократы установили контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Итак, изменения в американской законодательной власти произошли, серьезные. О возможных последствиях этих важных политических изменений рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вслед за победой Демократической партии в Палате представителей, 9 ноября стало окончательно ясно, что демократы завоевали большинство и в Сенате. С признанием поражения республиканцев в штате Вирджиния, демократы получили в Сенате большинство в 51 голос против 49. Это означает, что демократы возглавят все комитеты в обеих палатах Конгресса, что спикером впервые в истории Соединенных Штатов станет женщина, а во главе влиятельного бюджетного комитета Нижней палаты впервые афроамериканский депутат от Нью-Йоркского Гарлема Чарльз Ренгел, уже обещавший ограничить дополнительное финансирование войны в Ираке. Но самым главным последствием победы демократов стала отставка министра обороны Дональда Рамсфелда, на место которого Буш рекомендовал Роберта Гейтса, бывшего директора Центрального разведывательного управления. У этого ведомства исторически складывались сложные, иногда конкурентные отношения с Министерством обороны. Как вооруженные силы примут нового начальника из другого ведомства? На этот вопрос отвечает бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов Тед Уорнер.
Я полагаю, что Роберта Гейтса примут в военных кругах благосклонно. Его стиль руководства иной, чем стиль Рамсфелда, который отличался и излишним вниманием к глобальным общим вопросам, и некоторым высокомерием в отношениях с подчиненными. Его взаимоотношения с военными становились все напряженнее. У Гейтса большой опыт отношений с военными, накопленный им во время работы в Национальном совете безопасности. Он был заместителем советника президента по национальной безопасности генерала Скаукрофта в администрации президента Буша-старшего. Хотя Гейтс и не работал в самом Министерстве обороны, он, конечно же, обладает нужным в этих вопросах опытом. Я думаю, что поскольку в центре внимания новая политика Белого дома в Ираке, многое будет зависеть от рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона по изучению ситуации в Ираке. Кстати, в этой группе работал и Роберт Гейтс. Если Белый дом внесет значительные коррективы в свою политику в Ираке, это может серьезно отразиться на задачах армии. Перед Гейтсом стоят немалые трудности. За два года оставшегося президентского срока администрации Буша Гейтс должен наладить контакты с Советом по национальной безопасности, пересмотреть стратегию и тактику вооруженных сил Соединенных Штатов в Ираке и в Афганистане, перестроить работу внутри самого Министерства обороны. Сделать это всего за два года – трудная задача, но ему придется ею заняться. Это был Тед Уорнер, бывший помощник министра обороны Соединенных Штатов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томские депутаты утверждают, что городской маршрутный транспорт угрожает национальной безопасности. По их словам, владельцы маршрутных автобусов нарушают федеральный закон о безопасности и саботируют решение городской думы. Владельцы маршрутного бизнеса, в свою очередь, заявили о намерении выйти на забастовку и подали иск в арбитражный суд. Эта борьба разгорелась из-за 2 рублей. Депутаты обязали владельцев маршрутного транспорта возить пенсионеров по льготному тарифу за 5 рублей, а не за 7. Частные перевозчики с этим категорически не согласны. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Томские пенсионеры должны ездить в маршрутном транспорте по льготному тарифу. Это значит не за 7, а за 5 рублей. Так решили депутаты Думы Томска еще 2 года назад. До последнего времени это решение владельцы маршрутных автобусов выполняли, а теперь, говорят, стало невыгодно. Или пусть пенсионеры платят 7 рублей за проезд, как все, или пусть бюджет компенсирует нам разницу. Ну а пока Дума Томска думает, во всех маршрутных автобусах появилась табличка «Льгот нет». Пенсионеры возмущены. Депутаты собирают у них очередное собрание и снова принимают решение установить льготный проезд в маршрутном транспорте в 5 рублей, основываясь на сделанной еще 2 года назад независимой экспертизе экономической обоснованности тарифа. говорит председатель Думы Томска Николай Николайчук.
Решение Думы не нанесло экономического ущерба маршрутникам. Мы только узаконили те тарифы, по которым они и осуществляли перевозку. Мы ни рубля у них не забрали. И посмотрите, какую волну подняли маршрутники. Только у Думы города Томска есть заключение экспертной организации, аудиторской фирмы. Да, это заключение конца 2004 года. Согласно этого заключения, когда у Думы было изъято право устанавливать тариф, и увеличен тариф был с 5 рублей до 7, предполагалось, что маршрутники, раз мы их так называем, увеличат заработную плату до 10 тысяч рублей. Это не сделано. Введут каждый из салонов автобуса по одному кондуктору с зарплатой 3 тысячи рублей и выплатят все налоги. Это не сделано.
Маршрутные автобусы сегодня основной вид транспорта в Томске. Они перевозят больше 75% всего пассажиропотока. В этом бизнесе, по подсчетам депутатов, крутится около миллиарда рублей в год. Все это на фоне кризиса городского электротранспорта, который в Томске на грани исчезновения. Депутат Думы Томска Александр Деев.
И у меня есть доказательства, факты того, что все дело и привело к развалу муниципального транспорта. Маршрутки из вспомогательного вида общественного транспорта, как это и задумывалось, сегодня превратились в основной вид транспорта. Я вам назову сейчас те органы, которые вправе участвовать в выполнении тех решений, я обязан выполнять те решения, которые сделала Дума города Томска. Прокуратура, святая обязанность. Органы государственной безопасности, я не нагнетаю, это компетенция ФСБ. Когда речь идет о том, что пытаются противопоставить интересы какой-то узкой группы лиц интересам огромной социальной группы, это уже вопросы государственной, национальной безопасности.
Владельцы автобусов называют решение депутатов популистским. Они обратились в арбитражный суд с требованием признать необоснованным решение городской думы о льготном проезде для пенсионеров. Ну а пока суд до дела, владельцы маршрутного бизнеса, по сути, игнорируют депутатское решение. Виктор Бакуревич, адвокат некоммерческого партнерства «Томские маршрутные автобусы».
Экономическая ситуация складывалась таким образом, что уже больше по этим тарифам возить было невозможно. То есть все мы отлично знаем, каков рост цен на энергоносители. Маршрутники приняли решение, точнее часть их, отказаться от льготы и больше к рекомендации мэра не прислушиваться.
Мэр Томска Александр Макаров в этом споре встал на сторону владельцев маршрутного бизнеса.
Я не могу вмешаться в процесс, хотя я с самого начала был категорически против принятия этого решения. Не потому, что я против пенсионеров, и мне их не жалко. Просто если следовать логике, да, пенсионерам дорог, этот проезд верно. Но пенсионерам дорого и цена молока, и хлеба, ну давайте тогда заставлять понижать эти цены колбасы, там, скажем, или мясо. То есть так не бывает. Законы экономики, это законы природы, их нельзя путать с популизмом. Те подсчеты, которые производились специалистами, причем специалистами очень высокого уровня, говорят, что нерентабельно становится работа. Это тысячи людей, которые занимаются бизнесом, которые кормят свои семьи, которые идут на определенные финансовые риски, покупая автобусы. И мы сейчас что, их разорить всех должны, что ли? Поэтому я считаю, что в данном случае депутаты просто ошиблись.
Пока стороны спорят, быть или не быть льготному проезду, пенсионеры перестали ездить на маршрутных автобусах. Говорят, нервы дороже.
Там он везде написано, без льгот, так что садись, у тебя получает 7 рублей. Раньше ездил на маршрутках 5 рублей, а когда сделали 7, то это уже...
Могут остановку дальше провести, могут не довести, поэтому я теперь маршрутку боюсь садиться. Зачем мне такое позорище?
Это бесполезная борьба. Нервы-то, наверное, для человека нужнее, чем эти 2 рубля.
Ну какие мне могут маршрутки, если я 3000 получаю?
Ни одна из сторон спора сегодня уступать не намерена. Депутаты настаивают на своей правоте и уже решили обратиться к губернатору Томской области, прокурору и руководителю ФСБ, чтобы они навели порядок в этом бизнесе и защитили томских пенсионеров. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В Москве 16 часов 30 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки» и, конечно же, «Очередная история Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Ну а пока основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани по прибытии в Москву. Главная тема переговоров Лариджани с российским руководством – иранская ядерная программа. На востоке Польши в автокатастрофе погибли четверо россиян, еще четверо ранены. Среди погибших – трое детей. По данным российского посольства в Варшаве, сегодня утром автобус с членами юношеской сборной России по гребле столкнулся с грузовиком. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. В Москве убит чеченский студент. Как сообщает газета «Коммерсант», учащийся Академии имени Плеханова Казбек Дадаханов был найден с ножом в сердце у метро «Речной вокзал». Погибший родственник бывшего мэра Грозного Беслана Гантамирова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 10 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
10 ноября 1989 года. Цикл передач по книге воспоминаний «В подполье можно встретить только крыс» известного правозащитника генерала Петра Григоренко. Отрывок из книги, в которой автор рассказывает о противоречивой фигуре генерала Власова, читает Владимир Юрасов.
В 59-м году я встретил знакомого офицера, с которым виделся еще до войны. Мы разговорились, разговор коснулся власовцев. Я сказал, у меня там довольно близкие люди были. Трухин Федор Иванович, мой руководитель группы в Академии Генерального штаба. Трухин? Ну, так я твоего воспитателя в последнюю дорогу провожал. Как это? А вот так. Камера Трухина была недалеко от той, где работал я. Поэтому я частенько заходил туда и довольно много говорил с Федором Ивановичем. Перед нами была поставлена только одна задача – уговорить Власова и его соратников признать свою вину в измене Родине. За такое поведение было обещано сохранить жизнь. Власов и Трухин твердо стояли на неизменной позиции. «Изменником не был и признаваться в измене не буду. Мы говорили, что если они не согласятся, то судить их не будут, а запытают до смерти». Власов на эти угрозы сказал, «Я знаю, и мне страшно, но еще страшнее оклеветать себя. А муки наши даром не пропадут. Придет время, и народ добрым словом нас помянет».
С генералом Петром Григоренко беседует Юрий Мельников.
Вы пишете, что смогли понять всю его трагичность и безысходность власовского движения.
Дело в том, что это тоже честные люди, идеалисты, но все дело в том, что они висели в воздухе. Они не имели государства, на которое опираться, они могли бы.
Считаете ли вы, что Власов и его сподвижники заслуживают упрека в том, что они, так сказать, продались Гитлеру?
Ни в коем случае. Здравый рассудок, конечно, подсказывал и самому Власову, я в этом уверен, что победы ему не одержать. И опираться не на кого, и на Гитлера ему не хотелось опираться. Но для того, чтобы показать миру и Богу, что есть люди, которые не признают создавшегося порядка, надо было и кому-то идти, кому-то поднять это знамя, кому-то сказать, что не боимся вас, сволочи.
Генерал Григоренко скончался в 1987 году в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Радио «Свобода», 10 ноября 1989 года.
рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям в рамках информационной программы «Время свободы», но не к политическим новостям, а научным. Любопытная научная новость последних дней. У горилл обнаружен вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека. О последних событиях в научной сфере Ольга Орлова.
Международная группа медиков обнаружила у диких горилл вирус, сходный с вирусом иммунодефицита человека. Ранее было установлено, что источником двух разновидностей ВИЧ, М и Н, скорее всего, были шимпанзе. Вирус М вызвал глобальную эпидемию у людей, а вирус Н поразил лишь нескольких жителей Камеруна. Происхождение третьей разновидности вируса О, которая встречается у центральноафриканских народов, до сих пор оставалось загадкой. Вирус, найденный у горилл, сходен именно с этой третьей разновидностью человеческого вируса. Ученые отмечают, что некоторые племена Центральной Африки до сих пор охотятся на горилл и употребляют их в пищу. Таким путем они и могли подхватить инфекцию. Австралийские палеонтологи нашли хорошо сохранившийся скелет древней рыбы гагоназуса, которая ранее была известна по отдельным костям. Оказалось, что эта рыба, жившая 380 миллионов лет назад, сочетает в себе признаки кистеперых рыб и наземных четвероногих. Сегодня известно уже более десятка родов животных, являющихся переходными формами между кистеперыми рыбами и амфибиями. Новая находка является самым полным скелетом такого переходного животного из всех известных науки. Микробиологи из США и Канады провели первое широкомасштабное исследование вирусов, обитающих в океане. Ученые обработали пробы воды из 68 точек в трех океанах – Атлантическом, Тихом и Северном Ледовитом. Оказалось, что в морской воде живут сотни тысяч видов вирусов, большинство из которых неизвестны науке. В основном это бактериофаги – паразиты бактерий. Они способны менять свойства морских бактерий, провоцируя мутации и осуществляя перенос генов от одних видов бактерий к другим. По мнению ученых, морские вирусы играют важную роль в планетарном круговороте веществ. Американские исследователи показали, что аномальный участок лунной поверхности, известный под названием структура Ина, образовался сравнительно недавно, от 2 до 10 миллионов лет назад, в результате выхода газов из лунных недр. Структура Ина – это овальное углубление длиной около 3 километров и глубиной 60 метров. При ее образовании поверхностный слой минерала реголита толщиной более 12 метров был сорван и обнажились залегающие в глубине базальты. Ранее считалось, что все геологические процессы на Луне прекратились уже миллиард лет назад. Но данное открытие показало, что в недрах Луны и по сей день могут происходить активные процессы газообразования.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема, впрочем, тесно связанная и с политикой. В Московской художественной галерее Марата Гельмана состоялось повторное открытие выставки работ Александра Джикии. Впервые вернисаж состоялся 19 октября, однако три дня спустя на галерею было совершено нападение. Марат Гельман избит, а работы Джикии повреждены. Репортаж нашего корреспондента Лили Пальвелевой.
Налет был стремительным и жестоким. Несколько мужчин, кто они, до сих пор не установлено, вошли вечером в уже опустевшее помещение и начали крушить все подряд. Повредили оргтехнику, избили владельца галереи Марата Гельмана, после чего посрывали со стен картины. Их с размаху бросали на пол, давили каблуками. Несколько недель художник Александр Джеки трудился, не покладая рук. Восстанавливал поврежденные картины. Однако на одной, под названием «Падающие ангелы», так и остались зиять белые пятна холста. Краска отлетела как раз посередине, там, где в странном, каком-то безвоздушном пространстве летят вниз фигуры с кровавыми ранами на спинах, говорит Александр Джике.
Это одна из работ, которая пострадала, и именно из-за того, что это одна из лучших работ с моей точки зрения, я 4 перерисовал заново, а эту я даже не стал. Там это практически невозможно отреставрировать, потому что, во-первых, там потрескалась вся краска, и она будет отсыпаться все равно. Но там отдавать это профессиональным реставраторам, это смешно, потому что это очень дорого, и я не Рембрандт. А подобрать такой же цвет невозможно, потому что водяные краски очень тяжелые вот, в обращении. То есть практически нельзя там вернуться к тому же. Поэтому я просто оставил так. Я думал ее переделать, а мне не хватило на это сил просто.
Принимаете ли вы или галерея какие-то меры, чтобы ничего такого не повторилось?
Я как художник не могу принимать никаких мер, кроме только перерисовать то, что погибло. Видимо, галерея должна предпринимать меры для того, чтобы это не повторилось. Я надеюсь, что все-таки один снаряд в одну воронку дважды не падает, как говорят.
Александр Джики теряется в догадках, кому и чем не угодили его работы.
Не знаю. У меня же сюжет, в принципе, не затрагивающий никаких политических тем. Практически никогда не затрагивает. То есть я, в принципе, считаю, что искусство и политика – это настолько разные вещи. И политика настолько неинтересная вещь, локальная и скоротечная, что к искусству не может иметь никакого отношения.
А еще, говорит художник, ему кажется, что погром никак не связан с его грузинским происхождением. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
«Вот тебе порог». Независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте Грани.ру пишет о предстоящей отмене порога явки на выборах всех уровней в России. «Это будет очередной шаг к исключению избирателей из российской избирательной системы», пишет автор.
«Отмена порога явки исключает из процесса уже тех, кто не активно протестовал против всей власти и всех партий, а пассивно, методом неучастия в голосовании. А неучастие – это тоже форма политической активности. Это позиция, которая имеет право быть выраженной и услышанный. Если учитывать, что 7% барьер для прохождения в Думу превращает выборы в абсолютно предсказуемый процесс, имена победителей заранее известны, то есть выбирать, по сути, не из кого, обесмысливается не только сам институт выборов, но и теряет легитимность сама власть. Ее теперь можно избрать голосом одного избирателя.
Уже давно замечено, всеобщее избирательное право появляется тогда и там, когда и где средний душевой доход отдельно взятого гражданина становится достаточным для того, чтобы проявлять политическую активность. Когда человек становится гражданином, а население избирателями, отмечает Андрей Колесников.
Сторонникам социалистической идеи подсовывают суррогаты в виде приводных ремней власти, к каковым относится не только псевдорозовая «Справедливая Россия», но и нынешние коммунисты. Сторонникам либеральных идей предлагается голосовать за «Единую Россию». Смысл голосования не ясен, потому что на выходе из черного ящика, из избирательной урны, мы получаем всю ту же партию власти, которая, по сути, своей партией не является. Отсюда и падение популярности выборов. Выбор без выбора не устраивает граждан. Результат – стремящаяся к 100% политическая апатия населения. Именно население, а не граждан, и уж тем более гражданского общества, которое становится гражданским благодаря возможности выразить свою позицию с помощью работающих демократических процедур.
Но равнодушие – тоже политическая позиция. Это сигнал о том, что политическая система устроена неправильно, что она не выполняет своей базовой функции – обратной связи власти со страной, утверждает Андрей Колесников.
Неучастие в голосовании позволяет человеку, гражданину, выразить свое отношение к существующей власти, к существующим политическим правилам. Если человек голосует против всех, такой возможности у него уже нет. Если он не приходит на избирательные участки, это значит, что он против той политической системы, которая сложилась, это значит, что она не выражает его точку зрения, а потому плоха. Именно поэтому упразднение порога явки абсолютно демократическая мера, которая разрушает вообще систему выборов в России. Теперь на выборы ходить совершенно бессмысленно, потому что власть может быть выбрана, по сути дела, одним человеком. Получается, что депутаты выбирают сами себя, президенты выбирают сами себя. Народ во всем этом не участвует. Больше того, эта вот законодательная инициатива, она информирует народ о том, что он больше не нужен для процесса демократического волеизъявления. Таким образом, власть становится фактически нелегитимной, потому что она не избрана народом.
Андрей Колесников на сайте Грани.ру о предстоящей отмене порога явки на выборах всех уровней. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовке новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках в Белоруссию российского газа. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы. Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани по прибытии в Москву. Главная тема переговоров Лариджани с российским руководством – иранская ядерная программа. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. В Москве убит чеченский студент. Как сообщает газета «Коммерсант», учащийся Академии имени Плеханова Казбек Дадаханов был найден с ножом в сердце у метро «Речной вокзал», погибший родственник бывшего мэра Грозного Беслана Гантамирова. США приветствовали принятие новой конституции Киргизии. Представитель американского госдепартамента подчеркнул, что документ явился результатом мирного диалога между властями и оппозицией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Говорит заместитель председателя Государственной Думает член Комитета по бюджету и налогам Владимир Пехтин.
Поправки в третьем чтении – это прежде всего поправки, предусматривающие развитие, модернизация транспортных схем. Это увеличение средств на автодороги, на строительство аэропортов, на субсидии по электроэнергетике, на развитие железнодорожного транспорта и железнодорожных магистралей. То есть, по существу, основные все поправки, которые вносятся в третьем чтении – это поправки, направленные на национальную экономику.
В нынешнем году депутаты Государственной Думы России ускорили рассмотрение проекта федерального бюджета. По словам председателя палаты Бориса Грызлова, четвертое заключительное чтение законопроекта должно состояться до конца ноября.
Окончательное четвертое чтение планируется провести в 20-х числах ноября, то есть примерно на две недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходование бюджета буксует и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Россия полностью завершила уборку урожая, собрав в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, 83 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Такие данные приводятся в материалах Министерства сельского хозяйства страны. По прогнозам специалистов зернового рынка, потери при просушке и очистке зерна не превысят 9%. Таким образом, валовой сбор зерна в 2006 году составит примерно 76 миллионов тонн, на 2 миллиона 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Между тем, на этой неделе Депутаты палаты уже приняли в первом чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от уплаты подоходного налога операций с материнским капиталом, говорит министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов.
Если соответствующий закон будет принят, то в этом случае суммы материнского и семейного капитала не будут подлежать налогообложению и не будут подлежать также налогообложению те приобретения или те расходы, которые будут осуществляться лицом, имеющим право на распоряжение материнским семейным капиталом в рамках целевого использования этих средств.
В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. Эксперты предполагают, что новое увеличение социальных расходов государства приведет более быстрому, чем прогнозируют власти, росту потребительских цен. Однако Андрей Исаев считает эти опасения преувеличенными.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплачены налоги, которые раньше не платились.
Международная ассоциация воздушного транспорта приняла резолюцию, согласно которой стоимость билетов на международные рейсы из России с 1 декабря должна устанавливаться в евро, сообщили представители крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, «Аэрофлот» уже принял решение перейти на новую систему расчета цен. Таким образом, с начала декабря при сохранении курса евро на уровне 34 рублей стоимость билетов на международные рейсы авиакомпании может вырасти примерно на 6%. Доходы от экспорта нефти из России за первые 9 месяцев 2006 года составили 74 миллиарда долларов, почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В страны дальнего зарубежья было продано российской нефти на 69,5 миллиардов долларов и в страны Содружества независимых государств на 4,5 миллиарда. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1,4 триллиона долларов, на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводит в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек. На выходные понедельник 26,62. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек. Курс на следующие дни 34,24. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трифилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. Известный британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри де Грей утверждает, что развитие биологии уже в ближайшем будущем сможет гарантировать тысячелетнюю продолжительность человеческой жизни. Британский ученый убежден, что первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился. С профессором де Греем побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Ежедневно в мире умирают сотни тысяч человек, причем 2/3 из них умирают от старости. Как говорят французы, «сэ-ля-ви», с этим ничего не поделаешь. Однако недавние теоретические разработки одного из ведущих британских геронтологов, профессора де Грея из Кембриджского университета, говорят о том, что человечество уже на пути к бессмертию. По его мнению, состояние микробиологической науки сейчас таково, что через 30-40 лет она сможет гарантировать тысячелетнюю продолжительность жизни. Уже сейчас, говорит британский геронтолог, мы обладаем реальной возможностью продления жизни на многие сотни лет, и такие опыты уже идут на животных. Через 5 лет их начнут проводить на человеке, а примерно к 2030 году старению организма будет поставлен заслон. Профессор де Грей убежден, что первый человек, который доживет до 1000 лет, уже родился. Каким же образом ученые намерены победить старость? Эксперименты на мышах показали, а геном мыши максимально похож на человеческий, что сделать это можно с помощью блокирования деления клетки и удаления из нее ненужных и вредных вкраплений. Утраченные клетки, скажем, в результате болезни Альцгеймера или Паркинсона, будут заменяться новыми, что предотвратит мутации хромосом. С помощью стволово-клеточной терапии будут обновляться человеческие органы. Такого рода опыты уже проводятся в клинических условиях. Однако, отмечает профессор Дегрей, мы пока не научились до конца очищать клетки от находящегося в них мусора, чтобы предотвратить старение организма. А существует ли уже сейчас терапия, способная победить старение, говорит профессор Дегрей.
Наиболее важные аспекты таких терапий пока не существуют. Нам необходимо до конца разработать очень сложную клеточно-стволовую терапию и общую терапию, чтобы решить эту проблему. Кое-что из того, что нам для этого необходимо, уже разработано и проходит клиническое испытание. Но большую часть необходимого мы получим примерно лет через 10 в лабораторных вариантах, а лет через 30-40 или чуть позднее эти терапии станут применяться на практике.
Приведет ли это к тому, что, как вы утверждаете, человек сможет жить до 1000 лет?
Очень вероятно, что рождающиеся сейчас люди смогут жить до 1000 лет. Возможно, что некоторые нынешние люди среднего возраста также смогут доживать до этих лет. Кое-кто, используя уже имеющиеся медицинские препараты, и сейчас доживает до 110 лет. Известно, что возраст около 200 сейчас живущих людей перевалил за 110 лет. А это значит, что люди, которым сейчас лет 60, могут прожить еще лет 50 даже без какого-либо медицинского вмешательства. Через 25-30 лет тем, кому сейчас 60, достигнут 85 лет. У них останется в запасе 25 лет жизни, и они будут достаточно здоровы, чтобы воспользоваться плодами разработанных к тому времени препятствующих старению терапий, если они появятся лет через 25-30.
А смогут ли люди, которым 200 или 300 лет, иметь детей?
Да, смогут. Возможно, что мы сможем обновлять женские яичники, что позволит им ничем не отличаться от этих органов у молодых женщин. Как вы, возможно, знаете, с возрастом после климакса кости у женщин становятся более хрупкими. Происходит это в основном из-за гормональных изменений в организме. Так что самым простым способом остановить этот процесс и восстановить костную упругость до уровня молодого возраста было бы обновление яичников, а это восстановит и способность к деторождению.
Как, на ваш взгляд, изменится жизнь на Земле в результате чуть ли не бесконечного продления человеческой жизни?
Главным отличием будет отсутствие больных и стариков, потому что люди будут молоды на протяжении всей жизни. Это приведет к грандиозным изменениям в обществе. Прежде всего, к экономическим изменениям, ведь огромных денег стоит поддерживать жизнь больных на протяжении нескольких лет, как мы сейчас это делаем. Кроме того, радикально изменится структура семьи. К примеру, вы сможете пойти на дискотеку со своими прапраправнуками.
Говорил известный британский геронтолог, профессор Кембриджского университета Обри Дегрей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Что же, утопические взгляды британского геронтолога на то, сколько лет будут жить люди в самом ближайшем будущем, завершили очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Мы поговорим о том, как результаты выборов в Конгресс, американский Конгресс, повлияют на российско-американские отношения, о визите Александра Лукашенко в Москву и о дискуссиях вокруг отмены трудовых книжек в России. Оставайтесь с нами.
Война с террором – одна из самых важных задач нашей страны.
Ассоциация турецких женщин призывает увеличить их представительство в парламенте.
Борьба за передел муниципальной собственности обострилась до открытого применения силы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Болгары и румыны смогут работать в Польше уже с 1 января 2007 года.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.